Глава 9. Лето прошло, а вместе с ним свежесть и новизна парижских впечатлений. Хотя нельзя сказать, чтобы Париж утратил для Юджина свое очарование. Своеобразие жизни незнакомого ему народа, другие по сравнению с его собственной страной идеалы и вкусы, более снисходительное и человечное отношение к вопросам нравственности, более спокойное приятие ударов судьбы, человеческих слабостей и классовых различий, не говоря уже о разнице во внешнем облике, в одежде, жилье и развлечениях, все это в равной мере удивляло и занимало его. Он мог без устали изучать европейскую архитектуру, сравнивая ее с американской. Он отмечал терпимость французов, ту легкость, с какой они относятся к жизни, выслушивал нескончаемые рассуждения Анжелы о любви французских хозяек к чистоте, об их трудолюбии и бережливости. Радовался, что здесь незаметно присущие американцам потребности всегда что-то делать. Анжелу поражали исключительная дешевизна стирки белья и ловкость, с какой их консьержка, которая верховодила всем кварталом и достаточно знала английский язык, чтобы объясняться с жилицей-американкой, справлялась со своей работой и провизию сама закупала, и готовила, и шила, и принимала гостей. Здесь не знали ни изобилия продуктов, ни бессмысленного расходования их, столь характерного для Америки. Анжела и сама была бережлива, поэтому она очень подружилась с мадам Бургош и училась у нее, как лучше навести экономию и порядок в хозяйстве. «Странный ты человек, Анжела», — сказал ей однажды Юджин. «По-моему, тебе больше нравится сидеть внизу под лестницей и болтать с этой француженкой, чем бывать в обществе самых знаменитых художников и писателей. О чем ты можешь говорить с ней?»
«Да ни о чем особенном», — ответила Анжела, от которой не укрылся легкий намек на отсутствие у нее интереса к искусству. «Просто она умная женщина. И к тому же очень практичная. У мадам Бургош за полчаса скорее научишься разным хитростям экономии, чем у любой американской хозяйки за всю жизнь. А интересует она меня не больше, чем другие. Твои художественные натуры, насколько я могла наблюдать, только и умеют, что бестолку носиться повсюду и разыгрывать из себя бог весть кого, хотя на самом деле ничего собой не представляют». Юджин услышал в ее словах обиду, вызванную его замечанием, которое было сделано не совсем в том духе, как она его восприняла. «Я вовсе не хотел сказать, что у нее нет своих достоинств», — начал он оправдываться. «Для всего нужен талант, надо полагать. Мадам Бургош, несомненно, производит впечатление неглупой женщины. А где ее муж?»
«Убит на войне», — с сокрушением ответила Анжела.
«Ну что ж, ты, наверное, столькому научишься у нее, что в Нью-Йорке сможешь управлять целым отелем. Мне кажется, ты и без мадам Бургош недурно справлялась с нашим хозяйством».
Юджин произнес этот комплимент с улыбкой. Ему хотелось отвлечь мысли Анжелы от искусства и художников. Он надеялся, что она почувствует или поймет, что он не хотел ее обидеть. Но утихомирить ее было не так-то легко.
«Ты, очевидно, считаешь меня полным ничтожеством, Юджин», — сказала она немного погодя. «Почему ты с таким презрением говоришь о моих беседах с мадам Бургош? Она далеко не скучный человек. Это исключительно умная женщина. Ты ее не знаешь, ты никогда не разговаривал с ней. Она говорит, что ей достаточно было взглянуть на тебя, и она сразу поняла, что ты совсем не такой, как другие. Ты напоминаешь ей какого-то мистера Дега, который когда-то жил здесь. Это правда был знаменитый художник Юджин.
Был ли Дега великий художник? Воскликнул Юджин.
Еще бы. И он занимал эту студию?
Да, но только давно, лет 15 назад.
Юджин просиял от удовольствия. Это был серьезный комплимент, и теперь уж он не мог не проникнуться симпатией к мадам Бургош. Она, несомненно, умница, иначе бы ей и в голову не пришло такое сравнение. Анжела, не в первый раз добившись от него признания, что ее домовитость и хозяйственные способности играют такую же важную роль в этом мире, как и всякие другие дарования, успокоилась и развеселилась.
Как мало влияет на человеческую натуру искусство, окружающие условия, перемена климата или места, подумал Юджин.
Вот он в Париже. Он материально неплохо обеспечен, достиг славы или, по крайней мере, находится на пути к ней. А между тем они ссорятся с Анжелой из-за сущих пустяков, совсем как бывало дома в Нью-Йорке на Вашингтон-сквер. К концу сентября большинство парижских этюдов Юджина было уже в таком состоянии, что он мог закончить их где угодно. Холстов 15 были совсем готовы, а другие близки к завершению. Юджин решил, что лето у него не пропало даром. Он много работал, и результат его трудов был налицо. 26 полотен, нисколько не уступавших, по его мнению, написанным в Нью-Йорке. Они отняли у него меньше времени, но это объяснялось тем, что он стал увереннее в себе, увереннее в своих методах работы. Он с большой неохотой расставался со всем, что нашел в Париже, но уезжал с мыслью, что серия его парижских этюдов произведет на американцев такое же впечатление, как и нью-йоркские. Мосье Аркен, например, и многие другие, включая знакомых, к которым направили его Диза и Дьюла, были в восторге от них. Мосье Аркен выразил даже мысль, что на некоторые нашлись бы покупатели и во Франции. Юджин вернулся с Анжелой в Америку и, узнав, что может оставаться в старой студии до 1 декабря, засел кончать работу к предстоящей выставке. Первые признаки, по которым Юджин стал догадываться, что с ним происходит что-то неладное, не считая все возраставших опасений насчет того, как примет американская публика его парижские этюды, заявили о себе осенью, когда ему начало казаться, а может быть, это действительно было так, что на него плохо действует кофе. Уже несколько лет, как он избавился от старого своего недуга желудочных недомоганий. Но теперь болезнь стала постепенно возвращаться, и он жаловался Анжеле, что его мутит после еды, а кофе определенно вызывает у него тошноту. «Придется попробовать пить чай или что-нибудь другое, если это не прекратится», — сказал он. Анжела предложила перейти на шоколад, и он так и сделал. Но результаты получились ничуть не лучше, если не хуже. У Юджина начались нелады с работы. Не в состоянии добиться желанного эффекта, Юджин переделал картину снова и снова, пока она не утрачивала всякое сходство с первоначальным замыслом, и впадал в отчаяние. А когда ему уже казалось, что он достиг нужного эффекта, утро возвращало его к прежним сомнениям. «Ну вот, теперь получилось как будто хорошо», — обычно говорил он. Анжела вздыхала с облегчением, так как вместе с ним переживала его тревоги, его вспышки отчаяния и неверия в свои силы. Но радость ее обыкновенно длилась недолго. Спустя несколько часов Анжела обнаруживала, что он снова работает над тем же полотном и что-нибудь переделывает. Он похудел, побледнел, и его опасения насчет будущего вскоре приняли явно болезненный характер. «Черт возьми», — сказал он однажды Анжеле, — «не доставало только, чтобы я слег. Меньше всего мне хочется сейчас болеть. Нужно как следует подготовиться к выставке, а потом ехать в Лондон. Стоило бы мне написать серию лондонских и чикагских видов вроде нью-йоркских, и репутация моя бы утвердилась. Но если я свалюсь...» «Ну что ты, Юджин?» — прервала его Анжела. «Тебе это только так кажется. Вспомни, как много ты работал этим летом, как много ты работал прошлой зимой. Тебе необходим хороший отдых. Вот что тебе нужно. Почему бы в самом деле не сделать передышки, когда все будет готово к выставке, и не позволить себе как следует отдохнуть? Денег у нас на некоторое время хватит. А мосье Шарль, возможно, продаст еще несколько старых картин. А да найдутся покупатели и на новые. И тогда ты можешь не торопиться. Зачем тебе ехать весной в Лондон? Лучше всего отправляйся куда-нибудь побродить, или поезжай на юг, или попросту поживи где-нибудь спокойно. Вот что тебе нужно». Юджин смутно догадывался, что нуждается не столько в отдыхе, сколько в душевном покое. Он не чувствовал усталости, только нервы были возбуждены и донимали всякие сомнения и страхи. Его терзала бессонница, мучили кошмары, стало пошаливать сердце. В 2 часа ночи, когда в силу непонятных для человека причин в его организме происходят какие-то внутренние потрясения, он просыпался с чувством, словно летит в бездну. Сердце едва билось, и он нервно хватался за пульс. Иногда его бросало в холодный пот, и чтобы прийти в себя, он вставал с постели и начинал ходить по комнате. Анжела в таких случаях тоже вставала и ходила вместе с ним. Как-то днем, стоя перед мольбертом, он вдруг почувствовал странную слабость. Яркие круги поплыли у него перед глазами, в ушах зашумело. Казалось, что его колют десятки тысяч иголок. Что-то странное происходило с его нервной системой, как будто у него сдал каждый нерв. В первый момент им овладел ужас. Он вообразил, что сходит с ума, но никому не сказал ни слова. Он понял, что причина его расстройства — невоздержание, что единственное для него лекарство — воздержанность, полная или хотя бы частичная, что он, по всей вероятности, так измотался и физически, и нравственно, что ему будет трудно восстановить свои силы, что его дарование художника находится под серьезной угрозой, и, следовательно, вся его жизнь может быть искалечена. Он стоял перед холстом с кистью в руке, погруженный в раздумья. Когда припадок миновал, он дрожащей рукой отложил кисть. Потом подошел к окну, вытер лоб, покрытый холодной испариной, и повернулся к шкафу, чтобы достать пальто. «Куда ты идешь?» — спросила Анжела. «Немного прогуляться. Я скоро вернусь. Мне что-то не по себе». Она проводила его до двери и поцеловала, но на душе у нее было тревожно. «Как бы он ни заболел, — подумала она, — ему необходимо бросить работу».